Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут, время столичное. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, программа «Хроники», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Владимир Шатаев, альпинист, мастер спорта «Снежный барс». Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о трагедии на Эвересте в мае 96 года. А почему выбрали именно такую тему? Потому как на экраны вышел фильм «Эверест». В этом году он открывал 72-й кинофестиваль в Венеции. Уже у нас была премьера неделю назад. Но особый интерес российского зрителя был вызван тем, что один из главных участников той трагедии на Джомолунгме — это альпинист российский Анатолий Букреев. Сама трагедия произошла в 96-м, но Анатолий Букреев спас участников этого восхождения, но, правда, сам погиб спустя год, попав под лавину. Это если коротко. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер говорит МСК и наш сайт говорит москва.ру. Так что, уважаемые слушатели, если вы, например, даже смотрели этот фильм, можете своими впечатлениями тоже делиться и свои вопросы, конечно же, нашему гостю задавать. Владимир Николаевич, вот вы смотрели сами этот фильм?
Да, я два раза смотрел этот фильм. Один раз в Москве 14-го сентября, а второй раз 19 сентября в Сиэтле, в Соединенных Штатах Америки, но английский уже, так сказать, текст.
Вас впечатлила разница, кстати, почувствовали какую-то в зависимости
от того? Ну, естественно, разница в том плане, что если по-русски вариант я полностью все понимал, в английском только память, так сказать, позволяла это воспринять.
Ну, как вам экранизация?
Ну, мне кажется, что Голливуд полностью не отошел от версии, которая напечатана Кракауэром. В книге полностью соответствует действию, так сказать, участников. Ничего нового или дополнительного, или сверх, так сказать, неожиданного они не включали. То есть очень достоверно, я бы так сказал.
Очень достоверно.
Да.
То есть все-таки, когда говорят, что фильм основан на реальных событиях, это не значит, что взяли пару эпизодов
или пару героев. Нет, реальные события действительно так.
Так же захватывающе, как и в жизни, все-таки, как это воспринимается?
Ну, в жизни, может быть, даже бывает еще и хуже.
По уровню трагизма, вы имеете
в виду? Ну, естественно, да. Особенно на высотах 8 тысяч выше и так далее.
Что все-таки произошло вот тогда, в мае 96-го года? И при каких обстоятельствах? Кто участвовал в этом восхождении? Причем, интересно, я читала очень много материалов от критиков, которые смотрели в том числе это кино, и вообще об этой истории, которая произошла в 96-м году. Так вот, оставшиеся в живых участники оценивали они ее по-разному. То есть было много упреков и обвинений в адрес друг друга. Вот вы лично сами в этом разбирались?
Особенно я не разбирался. Вообще это практически там несколько экспедиций совершали восхождение из базового лагеря с этой стороны, с южной стороны, с стороны Непала. Вот. В том числе вот эти экспедиции, которые возглавляли и Фишер, и Скотт. Кроме того, там среди этих участников в этот же день шли из тайваньской экспедиции. Вот, просто в фильме это не показано. Ну, здесь трудно определить дальше, ну, я не скажу, ошибки или не ошибки. Во всяком случае, основная, мне кажется, сложность возникла у них, когда они вышли в верхнюю часть, а перил уже не было. Так называемые веревочные перила на трудных участках. Их должны были сделать шерпы. Вот. Они этого не сделали. Ну и в связи с этим начались дополнительные временные потери, вот, которые вызвали, можно сказать, дальнейшие учитывая непогоду, ураган, когда они не успели спуститься, вот дальше уже пошли, так сказать, негативные воздействия всякие.
Ну вот интересно, что сами альпинисты были довольно, ну, наверное, возрастные, можно сказать, 40-50 лет, все-таки участники этой экспедиции.
Я в 58 лет зашел на Эверест.
Ну, вы мастер спорта, и плюс вы снежный барс еще, нет? А там, снежный барс, говорили, да. Что коммерческий, вот был коммерческий подъем. Что это такое, чем он отличается от подъема, наверное, некоммерческого? Что это такое?
Ну, некоммерческий — это спортивный, настоящий альпинизм, когда вы все делаете сами, я имею в виду и подготовка маршрута, если надо, и перила, идете там первым или вторым в связке, готовите, ставите палатки, то есть изучаете маршрут тот же. А коммерческий вы платите, как в этой экспедиции, 65-70 тысяч долларов. Дальше за вас все делают шерпы. То есть вы ноги должны передвигать, грубо говоря. Но сейчас, например, даже в тех же коммерческих экспедициях почти весь кислород несут шерпы. То есть ты фактически... Иногда, может, несешь один только баллон, который весит там 2-3 килограмма, и все. Вот. А все остальное делают шерпы, поэтому здесь действительно нужно иметь здоровье хорошее все же, чтобы подниматься на вершину. Но действительно это уже не спортивно, потому что все оборудовано другими людьми.
Но все равно же предъявляются и предъявлялись, наверное, какие-то требования к тем людям, которые хотят за деньги подняться на вершину.
Да, я не читал в коммерческих экспедициях, какие требования. По-разному. Вот у нашего Александра Абрамова 7 вершин, у него в основном, например, требования какие? Прежде всего, чтобы человек был на Эльбрусе уже, высшей точке Европы, и хотя бы на Аконкагуа, высшей точке Южной Америки, потому что они как бы моделируют немного хотя бы восхождение на Эверест. А уже после этого он с удовольствием приглашал на Эверест, на восхождение.
Ну вот интересно, что по статистике на Эверест взошли более 4000 человек, и как считается,
9%... Ну не 4000, а более 7000.
Более 7000.
Да, на настоящее время более 7000.
Значит, устаревшая статистика, да. Прошу прощения. Но все-таки около 1000 человек, как считается, не вернулись назад.
Ну, не тысяча, а где-то 350.
350.
Да.
Ну, интересно, что вот та трагедия мая 96-го года, она чем-то отличается от всех остальных историй?
Ну, отличается прежде всего тем, что 8 человек погибло.
Это много?
Ну, конечно, много. Почти, практически за один день это достаточно много.
Что произошло? Как все начиналось и что пошло не так?
В этих экспедициях?
В этой экспедиции, точнее.
Ну, их несколько там, я же еще раз говорю, там и Скотт Фишер, и, вернее, Скотт и Фишер были. Это две разных были экспедиции, они обе коммерческие, но разные руководители, разные участники.
Букреев был участником или все-таки руководителем?
Он был тоже? Гидом.
Гидом,
да.
Был.
Гид в этой экспедиции, то есть Букреев, получал 25 тысяч долларов за свою работу.
С каждого?
Нет, не с каждого. Он лично за свою работу на этом восхождении получал 25 тысяч долларов. Вот. Ну и произошло то, что фактически как бы договаривались о том, что в 14 часов должны, если не успевают выйти на вершину, то начать спуск, где бы ты ни был.
Потому
на маршруте.
Потому что
темнеет, не успеешь спуститься, ну и так далее, и так далее. Фактически это не было сделано. То есть 6 человек вышли полвторого на вершину, в основном не клиенты. Все клиенты начали подниматься значительно позже. Никто их не останавливал фактически. И я не сколько поощряли, но даже вот к одному из американцев спустился, он и вместе с ним последние метры, как в фильме показано, и поднимался. Ну, а дальше началось то, что раз пурга, ураган, не успели спуститься, вот и отсюда начались всевозможные трагедии.
Ну, сам Букреев, он же достиг вершины первым, то есть он пошел с ними в этот
момент. В числе, трое поднялись на вершину, можно сказать, первым, в том числе Анатолий Букреев, да.
И в итоге ему удалось в бурю, фактически, в пургу, там еще какая-то облачность была, отыскать троих и спасти этих людей.
Ну, здесь немножко надо так понять. Во-первых, он поднялся, да, впереди, но дальше действия его они, я бы сказал, с точки зрения, если рассматривать его как гида,
да,
они неадекватные. Он начал спускаться вниз, практически первым спустился вниз на южное седло, как гид, получающий такие большие деньги. Он должен был быть рядом с своими клиентами.
Угу.
Закон,
их,
как бы, грубо говоря, закон такой. Или ты должен быть около клиентов, или позади них на спуске.
Чтобы следить.
Он этого не осуществил и не сделал. И спустился вниз на южное седло.
Понятно, почему он этого не сделал?
Непонятно.
Непонятно.
Ну, он слишком выдающийся спортсмен, действительно. И непонятно еще, знаете, что он-то шел без кислорода. В фильме это и показано. И он там заявил, что я иду без кислорода, там у меня все восхождения. С точки зрения спортивности это действительно здорово. Но ты же работаешь с клиентами, ты гид.
Угу.
Ты обязан был брать этот кислород, и тогда ты бы сам был значительно лучше чувствовать себя и мог бы осуществлять, соответственно, клиентам какую-то помощь.
Угу.
Мало того, как пишется в книге того же Кракауэра, он шел на вершину практически без рюкзака. А обычно гид должен хотя бы нести какое-то дополнительное, там, может, веревку, может, медицинские какие-то принадлежности для того, чтобы запасная одежда, ну и хотя бы запасной кислород, хотя бы баллон, хотя бы один кислород, например.
То есть пренебрег правилами безопасности?
Ну, я думаю, что это даже не правила безопасности, а прежде всего правилами гида. Да, внизу, когда он уже был, спустился на южное седло, и уже когда вот группа попала, спустилась на то же южное седло, но заблудилась и не могла никуда выйти к палаткам, то да, после, когда вышел Анатолий Букреев к этой группе, значит, он спас двух участников. Он спас вот Питман и Шарлотту Фокс.
А что, Тимоти Мэтсон еще был там?
А?
Тимоти Мэтсон? Нет в итоге?
Ну, не знаю, я знаю, что он двоих спас.
Ага.
Вот, а перед этим четверо сами практически пришли, они ему и сказали, что мы находимся недалеко, вот, на... и вот он вышел и действительно спас, и надо отдать должное, здесь, конечно, тот же Кракауэр, сам он пишет, что он глубоко, восхищен тем, что он в одиночку ушел в бурю и привел от пропавших альпинистов. Вот здесь как бы весы на одной стороне, верхняя часть, которую он шел, Букреев, я бы сказал, все же немножко негативно, достаточно негативно. А спустившись на южное седло, да, он выдающийся, так сказать, провел, ну, операцию по спасению.
Георгий, или в 91-м, или в 92-м году группа советских российских альпинистов на Эвересте попала в похожий передряг. Парни приехали с ампутированными пальцами ступней и части кистей рук. Вот такая история.
В каком году?
91 или 92 пишет.
Ну, может быть, так.
Что-то такое. 151 спрашивает, а смотреть в 3D этот фильм или в обычной версии? Вы как смотрели?
Я смотрел 3D.
3D?
Да.
Ну, с учетом того, что это такое кино...
Ну, я первый раз практически смотрел 3D, и я бы сказал, ну, мне понравилось. Потому что я вижу перспективу, вижу, так сказать...
Ага.
И эту же американскую тоже в 3D.
А 617-й говорит, я не смотрел фильм, но интересно, есть ли там какой-либо политический подтекст, учитывая,
нету
что
там
сняли
никакого,
американцы.
Нет никакого политического подтекста, все нормально, никаких происков нету.
218-й Елена Искунцева говорит, а что значит «Снежный барс»? Я вот
ну, «Снежный барс» — это восхождение альпиниста, совершившего на вершину бывшего Советского Союза, высшие точки, можно сказать. Это пик коммунизма, пик Ленина, пик Корженевской, пик Победы и Хантенгри. То есть наши высшие точки, практически все 4 семитысячника и Хантенгри 6,995. Вот тот, кто совершит это восхождение, ну, присваивается «Снежный барс».
Но на Эвересте вы же тоже были. Сколько раз? На Эвересте вы сколько раз были?
В экспедициях я был 3 раза под Эверестом, а на самой вершине в 1995 году 1 раз. В 1995 году, возраст 58 лет.
Интересно, Владимир Николаевич, а вот почему люди все-таки ходят в горы и хотят подниматься на вершины и, как многие говорят, покорять эти вершины?
Ну, мы-то не говорим, альпинисты не говорят покорять.
А кто говорит, кстати, покорять, и что говорят альпинисты?
Потому что вершину покорить невозможно. Она была, есть и остается для нас и для остальных. Вот. Ну, я бы сказал, ответить на это сложно, потому что каждый индивидуально выбирает свой путь при восхождении на вершинах, и очень много фактов, которые, я не скажу, заставляют, а вот двигают альпинистам, чтобы посмотреть, увидеть горы и совершить восхождение.
Ну, каждый горы разные, наверняка.
И разные горы, и индивидуально каждый... Трудно сказать, что его конкретно туда привело. Очень много одного, может быть, коллективные какие-то действия, другого, может быть, неустроенность дома, третье, может быть, прекрасные закаты, восходы и все, что хотите. Я, например, начал заниматься альпинизмом из-за того, что дал клятву своему товарищу, что до 25 лет я должен совершить восхождение на Эльбрус.
Ого!
И когда мне было 22 года, я совершил восхождение на Эльбрус, но увидел достаточно много красивых вершин впереди, в том числе вершина Ужба. Ну, а дальше все, как говорят, поехало. И меня это затянуло, и вот до сегодняшнего дня, уже 50 с лишним лет, занимаюсь альпинизмом.
Любимая гора есть у вас?
Ну, я бы назвал ее, это все же Ужба. Она сейчас на территории Грузии находится, потому что мы делали... Я дважды совершал восхождение на Ужбу. Одно зимнее, практически траверс в 65-м году. И очень сложное стенное восхождение по восточной стене шестой категории сложности.
Это фактически как скалолаз.
Да, отвесная стена, стена, платформы, специальные, так сказать, приспособления. Ну, группа у нас 6 человек достойных было.
Вы за природой, за красотами восходите? Или все-таки вы как-то проверяете, на что способен организм и вы лично?
Ну, организм-то мы уже проверили достаточно во многих и восхождениях. Сейчас я стараюсь больше, наверное, даже сейчас, когда выезжаю, это общение прежде всего. Мы доверяли жизнь друг другу, поэтому до сих пор встречаемся со многими, с кем я ходил, с кем был в палатках, вот, и ежегодно. Ветераны Москвы встречаются в октябре месяце, ну и так далее, и так далее. То есть общение — это самое главное сейчас.
Вот, Владимир Николаевич, с вашей точки зрения, ну вы уже частично, в общем-то, ответили на этот вопрос, но все-таки гора принимает человека или человек все-таки, ну, покоряет горы?
Ну, некоторые считают, что нельзя так говорить, что гора вот... принимает или не принимает. Но все равно мы с почтением относимся к любой вершине, и так и надо относиться, потому что вершина — это святое для нас, и поэтому мы, совершая восхождение, должны, соответственно, себя вести, в том числе и с точки зрения экологии. Вот, не оставлять там ничего, спускать вниз то, что ты, так сказать, использовал.
Этим правилам все следуют?
Нет, не все. К сожалению, вот, особенно в советский период, когда работали альпинистские базы, очень биваки были очень замусорены, начали бороться с этим, пытаясь даже не засчитывать восхождение. Но все равно это зависит от менталитета каждого. Очень сложно воспитать. Это надо с детства воспитывать. Я приведу пример. Мы... В 1972 году принимали швейцарских альпинистов на Кавказе, и мы спускались в районе Преэльбрусья, в лагерь Шхельда, по леднику, и смотрим, пустые рюкзаки были у швейцарцев и у нас, потому что мы заброски уже сделали, и смотрим, они идут, и банки консервные, которые уже заржавелы, лежащие вдоль тропы, они их себе в рюкзак закидывают. Мы тогда подумали, что они немножко... принципиально как бы это делают, но и во всяком случае нам было это очень непонятно. Вот. Ну, а потом мы поняли, что так должен вести каждый, где бы ты ни находился, у себя или в любой другой стране. И мы это убедились, например, были в Соединенных Штатах Америки, когда в 1975 году приходили под вершины на биваках, даже спички никакой не находили. Чисто, аккуратно, как будто первозданная природа.
757-й говорит, каковы неписанные правила поведения альпиниста, в том числе и во взаимопомощи в критических ситуациях?
Ну, неписанные правила, понимаете, вот в советские времена у нас закон был такой, что если где-то в группе происходит несчастный случай и призыв о помощи, все другие рядом находящиеся прекращать должны восхождение и идти на помощь. Сейчас практически этого нет, особенно на высотных восхождениях, особенно в этих коммерческих экспедициях.
То есть каждый, что, бросают или что?
Ну, каждый платит свои деньги, большие, там, 60-65 тысяч долларов, и фактически, грубо говоря, и бросают, и проходят мимо. И таких примеров не только наших, среди зарубежных альпинистов и так далее, и так далее. Довольно много таких, когда рядом.
То есть, когда мы, ну, в последнее время были сообщения, ну, периодически они появляются, да, что то где-то в Чили погибла группа, где-то в Непале погибла группа и так далее, то, соответственно, ну, не группа, там, 2-3 человека из группы бывает, то фактически можно говорить, что их могли бросить на произвол судьбы. А как это происходит?
Да, практически, да. Получается так. Ну, я, например, даже в свое время писал статью «Существует ли мораль выше 8 тысяч метров?» Существует. Потому что некоторые... Ну, мы, воспитанные в советские времена, мы считаем, что нужно оказывать в любых условиях помощь.
А
другое дело,
да,
что все же... Ну, представляете, многие объясняют, например, я заплатил 65 тысяч долларов.
Угу.
Я должен что, свой на 8, выше 8 тысяч, отдать свой кислород умирающему? Я и сам тогда умру. Ну и вот здесь, тем более, если не погода, тут много нюансов, но, во всяком случае, примеров...
То есть в коммерческих восхождениях нет взаимопомощи, а она существует только в спортивных восхождениях, так получается?
Ну, сейчас практически да.
Ничего себе. А если, хорошо, допустим, человек, группа попала в какую-то, в бурю снежную, у одного человека закончился кислород, он на грани уже гибели, но еле-еле шевелится, и он говорит, бывали ли такие случаи, говорит, оставь меня?
Бывали.
И что, оставляли?
Ну, опять же, это нужно конкретные случаи. Бывали и оставляли, а бывали и нет, и спускали. Но на Эвересте очень мало, я бы сказал, единичные случаи, когда спасали людей.
Оставляли когда... просто?
Не оставляли, а в смысле, вот он уже заболел, не может передвигаться, или обморозился все, и все же таких людей, свои же иногда альпинисты, помогли спуститься вниз. Часто даже иногда обращаются к шерпам,
угу,
чтобы они помогли.
Шерпы — это сопровождающие?
Ну,
местные,
шерпы — это местная национальность, которые практически живут на высотах 3500-4000 метров, и они во всех экспедициях фактически работают. Очень сильны, часто без кислорода совершают восхождение. Если бы, я говорил, 7 тысяч с лишним совершили восхождение, то из них 3 тысячи — это шерпы, по статистике примерно. Вот. И когда даже к шерпам обращаются за помощью в этом плане, то они говорят, платите деньги нам. Тогда мы и выйдем на помощь.
Ну, фактически, получается, если люди платят, точнее, участвуют в коммерческом восхождении, естественно, их никто не страхует от того, что они могут как-то
Ну, они сами на это
погибнуть.
Идут, они же знают, что их ждет.
А знают ли? Вот
ну,
вопрос,
я думаю,
конечно,
что знают. Особенно посмотрев этот фильм «Эверест», теперь они будут понимать, что их ждет.
Владимир Шатаев, альпинист, мастер спорта и снежный барс, сегодня гость программы «Хроники». Говорим о трагедии на Эвересте в мае 96-го года, но тему, в общем-то, мы расширили. Говорим, в принципе, о жизни альпинистов и о законах гор. Так получается во время восхождения. 14:30, новости, рекламы, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14:34. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Хроники». Мы продолжаем с альпинистом Владимиром Шатаевым. Говорим о трагедии на Эвересте в мае 96-го года. Именно на этих событиях основан фильм «Эверест», который вышел на экраны. И, по-моему, до сих пор он в прокате идет, если я не ошибаюсь.
Да, и даже сегодня во многих кинотеатрах последний день.
А, вот оно что.
Да.
Кто не посмотрел, надо успеть обязательно. А есть тут вопрос по поводу, кстати, взаимопомощи участников восхождения 757-й. Но так может дело все же не в деньгах и коммерции, а банально в законах выживания? Как здесь?
Ну, каждый выживает по-своему. Я бы вот продолжил то, что мы обсуждали, ведь в этот же период времени с севера многие экспедиции тоже совершали восхождение, так? С севера. Это... И, например, на второй ступени, когда поднимались японцы, они наткнулись буквально на двух из восходителей из Индии, которые замерзли, лежали несколько дней до этого назад.
Это тогда, в 96-м году?
В это же время, как и была экспедиция 96-го года. В эти же дни, да. Так вот, один из них был, очевидно, близок к смерти, другой был на снегу. Ну и как японцы пишут, что ни вода, ни какая-либо пища, ни кислород не передавались одни, из одних рук в другие. То есть они им не помогали. Японцы прошли дальше, через 50 метров остановились, чтобы отдохнуть и заменить кислородные баллоны. И их один из участников Шигекава объяснял: мы слишком устали, чтобы им помогать. Выше 8 тысяч метров не место, где люди могут позволить себе соображение морали. Вот тебе, пожалуйста, те же японцы, которые мы считаем наиболее достойные, так сказать, в альпинизме и так далее.
То есть вопросы гуманизма не приветствуются. А все-таки, а почему в Америке, вот, например, с вашей точки зрения, проведенную Букреевым операцию во время вот этой бури снежной называют уникальной?
Ну, уникальной в том плане... Ну, уникальной, это, я думаю, не слишком, может быть...
Героизирует?
Очень, да, да. То, что он вышел действительно с южного седла, из палатки, вот в бурю там, и спас все же двух участников, именно американок, поэтому и такое впечатление у них. Его, когда он там рассказывал о своих выходах, то, как говорят, конгрессмены стоя приветствовали его там в Конгрессе.
Вот. Когда происходят какие-то трагедии, вот когда вот это произошла трагедия, как 8, погибли 8 участников экспедиции, какие-то расследования проводятся и проводились ли? Или нет?
Да, я думаю, практически не проводят. Федерация альпинизма России, естественно, проводит. Существует специальная комиссия контрольно-техническая, которая каждый несчастный случай старается рассмотреть. Не обязательно с точки зрения кого-то наказать, но важно, чтобы выяснить причины и указать их, и на то, чтобы в дальнейшем, ну, многие, прочитав об этом, могли как-то воспринять это на будущее.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948, твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. 303 просит высказать свое мнение о таянии перевала Дятлова.
Ну, мне трудно сказать. Я много читал материалов, очень много. Версию, которую поддерживает Буянов, что это из Санкт-Петербурга, что это лавина снежная и так далее, я вообще полностью не согласен. Она не могла там быть. Согрин, который участвовал в начале тоже в поисках и так далее, он был у меня дома, мы с ним беседовали на эту тему. Он предполагал, что это все же какие-то... связанное с космическими ракетами и так далее. То ли газ от них шел, то ли еще что-то, после чего то ли звуки были какие-то и так далее. Вот в таком плане.
7373948. Я прошу вас, Владимир Николаевич, надеть наушники. 7373948. Так, сейчас, секунду. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
А, Сергей, Москва, спасибо, что приняли звонок.
Да, Сергей, пожалуйста.
Спасибо за передачу. Вашему гостю хотел задать вопрос. Я не очень силен в альпинизме и в горах. Расскажите, а какая на сегодняшний день самая, ну, труднодоступная для восхождения и все прочее? И какие вообще перспективы, кто хочет еще труднее достать? Вот такие моменты. То есть вот самая сложность, вот расскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Самая сложная вершина? Я не могу...
Ну, да. Да.
Ну,
для кого как, наверное.
Ну, конечно, понимаете. Но
подняться.
Я вот, например, совершил 300 восхождений и считаю для себя самым сложным восхождением. Не Эверест, на котором он был в 95-м году, а вершину Аннапурна Южной высотой 7219 метров, потому что мы совершали это восхождение в зимний период, зимой в декабре. И это было первое прохождение выше шестой категории сложности. Мы на самом маршруте вверх и вниз находились 15 дней, полных 15 дней в автономном режиме.
А возвращаясь к Букрееву, известно, как он вообще оказался в статусе гида?
Ну, его пригласил там этот Фишер, видимо, он пригласил его, они знали друг друга и так далее. Причем это, видимо, не первый раз. Дело в том, что в 95-м году, когда я совершал восхождение на северной стороны на Эверест, то к нам, я был старшим тренером экспедиции Северной Осетии, и к нам пришел Букреев с Фишером, вот, и просил разрешение, чтобы его участники экспедиции использовали наши перила, потому что мы уже их провесили до северного седла, да, перила эти веревочные, до северного седла. Вот. И все ждали обычно дальше, пока русские не выйдут впереди, все сидели внизу и, так сказать, когда будут оборудованы. Вот. Но у нас полностью спортивная была экспедиция, мы все самостоятельно все делали. Я ответил, что мы, как говорится, денег не берем, мы не привыкли к этому, и попросили дополнительно, чтобы они дали свои веревки, и мы продолжим оборудование перилами выше северного седла.
То есть, получается, то ваше восхождение 95-го года как раз-таки вы прокладывали путь?
Да, там, да, фактически. Мы одни из первых, которые вышли на саму вершину.
А вам предлагали, кстати, становиться гидом, водить группы?
Нет, на Эверест нет.
А куда-либо?
Ну, куда-либо, пожалуйста. Я выезжал несколько раз и на Килиманджаро, на Арарат. Я на Арарат уже 20 раз совершил восхождение и в качестве гида, и в качестве участников. И наша ведущая фирма «Семь вершин», ну, не раз предлагала в качестве гида. Так что работу гида я прекрасно знаю и осознаю, что должен делать гид на восхождениях.
Ну, в общем-то, в начале программы вы сказали, какие ошибки сам Букреев допустил в этой экспедиции. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Виталий. Вот хотел бы вашему гостю вопрос задать.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, берете же вы с собой рации, какие-то средства связи, что если кому-нибудь стало плохо, ну, вертолет, по крайней мере, можно же выслать? Какой-нибудь специальный спасатель.
Да, почему?
Неужели там
не
так
произошло?
Вот, плохо?
Спасибо.
Дело в том, что, например, если говорить об восхождении вот 96-го года, то нам... Ну, грубо говоря, специалистам, я бы так сказал, тоже было непонятно, почему Букрееву вообще не было рации. Потому что если бы имел рацию, он мог элементарно, ну, руководить, грубо говоря, как гид многими вещами. Дело в том, что вертолет, конечно, иногда применяется для спасательных работ, но они ограничены с точки зрения, во-первых, высотой работы на высоте. Хотя и дважды французский вертолет вершины Эвереста касался. Вот. Но это не во время спасательных работ, а просто устанавливается определенный рекорд, как говорится. Но тот же Моро, итальянец, на который работает сейчас в Непале, выдающийся альпинист, сам пилотом иногда с высот 7 тысяч снимал заболевших альпинистов. И даже...
На чем транспортировка происходит? На себе? Или сани какие-то?
Нет, если он лежит, то вертолет приземляется на это место, загружается в вертолет и улетает.
А вот по
поводу... Но сесть, нужно же место определенное и так далее. В Швейцарии во многих местах используется, не только в Швейцарии, вернее, в Европе, вертолет. Они опускают спасателя на тросе, предположим, вертолет держится в воздухе, и довольно много так спасательной работы проводят. Я сам лично даже, не скажу, участвовал, а видел в 1972 году, когда мы были в Швейцарии, на наших глазах так спасали швейцарца, который поранил себе ногу вертолетом. Тут же мы только узнали, что нужна помощь. Через 15 минут пролетел вертолет и вытащил его.
А вот, кстати, вы сказали, почему не было у него рации у Букреева. Я осмелюсь предположить, а не мог ли он быть каким-то гидом-отшельником? Нет?
Ну, что значит гидом-отшельником?
Ну, в том плане, что вот
он
как
считал
местный,
себя,
как
видите,
шерпы?
Как в фильме он заявил, я имею несколько восхождений на Эверест без кислорода, я пойду без кислорода. Но он не мог.
Люди.
Ну, вот он же гид в данной экспедиции. Еще я вам что могу сказать? Тот же Кракауэр после написал, что... На следующий год он совершал восхождение Букреев с индонезийской экспедиции, уже как старший гид. Эти индонезийские альпинисты вообще не были даже альпинистами. Они были спецназ из Индонезии. Он пригласил в состав Виноградского Женю, Башкирова Володю. Все, в том числе Букреев, были сами с кислородом. То есть он учел ошибки 96-го года, и они дали возможность, Букреев лично взошел на вершину с одним из индонезийцев, и хотя двум оставшимся снизу подходящим индонезийцам 30 метров оставалось до вершины, он повернул их назад. Вот его в данном случае в 97-м году были полностью 100% нормальные действия. Вот. Это вот то, что было с Индонезией.
А сам он как-то потом рассказывал или в него,
может быть, расспрашивали? Книга была выпущена. Он же книгу выпустил вместе с одним из американцев. Вот. И он оправдывал свои вот так называемые поступки или что.
Тем, что он профессиональный альпинист.
Ну, естественно, да. Он вообще оправдывал свое поведение еще тем, что... Когда он спустился ниже, значит, с вершины, то он, Фишеру сказал, руководителю этой коммерческой экспедиции, что я иду вниз вместе с Адамсом, с клиентом. И все. И вроде бы Фишер дал ему согласие. Согласия такого не было. Он просто это сказал, и все. Фишер ушел дальше. А дальше в книге Букреев оправдывает это тем, что он еще второй у него был разговор. Ну и многие участники этой экспедиции, они потом рассказывают, что второго-то разговора не было. Вот. Ну и вот в этом плане тот же Кракауэр, он пишет, что Букреев каждый раз в своей книге немного меняет свое мнение в зависимости от обстоятельств.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Лидия.
Лидия, пожалуйста.
Мне очень интересно, а как проходит, сколько раз в неделю тренируются альпинисты и как проходят тренировки, когда они не совершают восхождение?
Спасибо. Большое спасибо. Профессиональный, наверное, альпинист.
Ну, профессиональные альпинисты в основном занимаются, конечно, или кроссы, бег, лыжи в зимний период. Лазание на стендах, скалодромах, вот, в зависимости от того, какой маршрут будет, потому что это же разные, бывают и чисто скальные, есть и высотные, в зависимости от этого, и тренировки должны строиться по-разному, я бы так сказал.
Тренировки по-разному. А еще 758-й, молодое поколение альпинистов у нас есть или российский альпинизм вымирает?
Ну, вымирает, сложно сказать. Все же отдельные очень выдающиеся восхождения в последнее время совершены. Но я приведу конкретно цифры, чтобы сами сделаете вывод. В советский период 1500 конкретно человек совершали восхождение 5Б и выше. То есть выше категории сложности, маршруты. 1500 человек. В прошлом году, в 2014, на территории России таких было всего 112 человек.
Любопытно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Вы знаете, хочу вот о чем спросить. Да. Ваш гость говорил о том, что местные жители, да, живущие там где-то в горах, они за спасение требуют деньги. Скажите, а вот не только для местных этих жителей, вообще для спасательных служб, совершающие восхождение, делают какие-то взносы на содержание спасателей, какую-то страховку вносят, может быть, организовано ли на известных таких трудных вершинах страховка обязательной спасательной работы?
Спасибо. Да.
Нет, страхуется каждый, по идее, должен страховаться каждый альпинист, выезжающий за рубеж на восхождение. Эта страховка, соответственно, позволяет в дальнейшем осуществить вот спасательные работы какие-то.
Но... А уведомлять службы спасения должны группы при восхождении и на какой-то источник отчитываться
об этом? На территории России, на Кавказе, да, спасательные службы работают, действуют, их нужно уведомлять. А когда выезжаешь за рубеж, конкретный пример, недавно наша двойка лучших, одних из лучших альпинистов, Ручкин и Иванов из Петербурга, выехали в Перу совершали восхождение. Произошел то ли камнепад, то ли срыв. Во всяком случае, вся их так называемая платформа, на которой они находились, она рухнула и оказалась на леднике. Погибли. Спасатели местные, которые пришли на место, например, стали спускать тела уже. И вот, например, за то, что они спускали даже тела, не на маршруте, они запросили ни много ни мало, а $60,000. Вот так.
Стоимость самого восхождения. Здесь стоимость.
Да, практически, да.
А все-таки где-то службы спасения, вот на тот момент какие-то службы спасения существовали. Я к тому веду, что, казалось бы, если люди.
Но в Непале вот нет такой службы.
И на Эверест, то есть люди забираются и никого не уведомляют.
Нет, они, если что-то происходит, они иногда, да, звонят. В Катманду вызывают вертолет, и в зависимости от ситуации он все же старается из базового лагеря вытащить, так сказать, заболевших на вертолете. Вот. Хотя были, и вот я говорю, на 6 тысяч метров спасали, так сказать, прилетал вертолет, и 6 тысяч даже снимали вертолет.
Так, Максим, были ли вы на К2? И
нет, на К2 я не был.
Про прозвище этой вершины — гора убийца.
Ну да, называют гора убийца. Я был на Эвересте и Шишипангу, 8-тысячник.
Так, еще, Максим, во сколько сегодня обойдется восхождение на Эверест для альпиниста не новичка?
Если он в коммерческой экспедиции, $60,000.
До сих пор, то есть цена осталась прежней?
Да, ну как прежняя. Ну, во всяком случае, пока, насколько я знаю. Угу. Если делать спортивную, нормальную, да. Вот если бы я организовывал, то цена для таких была бы где-то $10,000-11,000.
А разница исключительно в том, что в коммерческой экспедиции человек платит за то, чтобы за него несли вещи, грубо говоря.
Ну, шерпам, тем же шерпам платят очень большие деньги, которые они благоустраивают и базы, и там у них сейчас, вы знаете, и пинг-понг можно играть в базовом лагере, в бильярд можно играть, просматривать видеофильмы регулярно. Wi-Fi и прочее, там все, пожалуйста, все за эти деньги.
7373948, слушаем вас. Добрый день, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Ой, как-то проблемы. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Кирилл.
Кирилл, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Я хотел спросить, знаете, вот я интересуюсь историей альпинизма, еще к тому же и во время Второй мировой войны. И вот у меня такой вопрос. История вот с уничтожением немецкого знака на Эверест, на Эльбрусе. Все-таки это как, в каком году было? После войны или в 43-м?
Нет, в 43-м году поднимались в феврале месяце наши альпинисты и сняли эти штандарты.
Виталий, через 2 недели планирую посетить Памирский тракт. На пик коммунизма пока не планирую. Есть ли какие-то советы по местности? Можете дать коротко?
Во-первых, если сейчас, то там уже наступает зима, и он, наверное, высоко слишком не поднимется, потому что, ну, зима есть зима, а советы мне трудно сказать сейчас.
С вашей точки зрения, вот как изменился за годы подход к подготовке самих альпинистов и к подготовке к восхождению людей, которые хотят?
Изменилось очень сильно, когда в Советском Союзе были альпинистские базы, а их 20 было на территории, то была очень качественная подготовка в течение 20-30 дней от новичка до фактически первого разряда.
База тренировочная имеется в виду?
Ну, или она называлась горах? Альпинистская база, где давалась профсоюзная путевка за 30 рублей всего, и где обеспечивались инструктор, одежда, питание, размещение, обучение полностью по всей программе. То есть нужно было скалы, лед, там, переправы, осыпи, страховка, ну и так далее, и так далее. Сейчас практически на территории, я имею в виду прежде всего России, очень отдельные малые коллективы, которые выполняют полностью программу. Программа существует, что надо делать. Но, к сожалению, малое количество времени и очень дорогие проезды до гор практически заставляют людей, которые приезжают, он приехал, на второй день пытается уже совершить восхождение. Без занятий особенных и так далее. Это вот сейчас проблема, и Федерация альпинизма России над этим думает, гадает, как все же заставить или...
Ну, запрещать просто, нет? Ну, это сложно, запрещать подниматься.
У нас считается, что запреты, согласно Конституции, не должно быть.
А 682-й, а вы тренируете сами молодежь?
Нет, сейчас нет, но у меня 78 лет все же, поэтому... Хотя я в этом году совершил уже 6 восхождений.
Ого. Как горы меняют жизнь? Или восприятие жизни даже?
Ну, для меня-то она действительно, горы действительно изменили в том же, что я, грубо говоря, был профессионалом, потому что я работал в спорткомитете, работал 40 лет, возглавлял, можно сказать, как чиновник советский, а потом российский альпинизм. Поэтому горы в моей жизни слишком многое значат.
7373948. Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте. Вопрос такой.
Пожалуйста.
Могу ли я вообще абсолютно бесплатно забраться на Эверест, своему, собственно, нужно как человек?
Да? В одиночку?
Вот. В одиночку, да. И были такие случаи, как бы, да, которые люди вот шли в одиночку, забирались, ну, и вот ничего не платили никому. Я не хочу принципиально никому платить. Я вот сам здоровьем, богат, там, да, все, мозг на месте. Вот. Все рассчитал, подготовился и пошел, полез.
Спасибо.
Меня деньги возьмут?
Да. Спасибо большое.
Да нет, вы не сможете там, потому что там так называемые барьеры должен быть заплачен. За восхождение вы должны, обязаны заплатить со стороны, если идете Непал, 10 тысяч долларов только за разрешение. На месте находятся офицеры связи, которые от базового лагеря не дадут вам возможности ни одного шага сделать в сторону вершины. А так, вообще, пожалуйста, одиночный, конечно, одиночный. На нашей территории вы можете вроде бы куда хотите взобраться, имея силы и не имея денег, пожалуйста.
Но на Эверест, с Эверестом это не пройдет.
Ну, были отдельные случаи такие, были раньше, в основном довоенные, когда пытались совершать восхождение, но, к сожалению, оканчивались трагически. Угу.
Вот интересно к вопросу все-таки спасения людей. Здесь многие нам пишут про то, что как же мораль, как-то говорят, очень осадочек остается из-за того, что люди проходят мимо тех, кому требуется помощь. Вот при каких травмах, может быть, даже малейших, следует немедленно прекращать восхождение и возвращаться или, ну, как-то...
Но это очень много зависит индивидуально от каждого человека. Тот, кто совершает восхождение, в принципе, должен сам принимать решение, начинать спускаться или нет. Очень многие начинают, ведь там заболевания, там и на высоте, это прогрессирует очень быстро. И ты должен вот сам принять решение. К сожалению, этого не происходит. Затягивается, ну а дальше все это усложняется, ну и так далее.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло, как вас зовут?
Добрый день, Игорь.
Игорь?
Да.
Да, здрасте. А вы смотрели этот фильм, расскажите?
Что-что?
Эверест фильм смотрели?
Очень давно.
Нет, очень давно он вышел, 10 дней назад.
А, вы про новый?
Про новый, да.
Не, я смотрел документальный фильм про... старых наших альпинистов, про их восхождение. Я вот художественные не люблю про горы, я только документальные смотрю.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Я вот хотел вашему гостю задать вопрос. Что он думает о горах Крыма и как там развивается, так сказать, движение скалолазов?
Спасибо. Ответьте.
В горах Крыма прекрасные горы Крыма, на них очень много... Проводятся соревнования, в том числе и в этом году, например, в районе Сокола прошли международные соревнования, в которых участвовало 10 ветеранов, 10 стран, 100 с лишним участников приехало. Маршруты там великолепные, некоторые оборудованы так называемыми, ну, крючьями стационарными для страховки, чтобы безопасность была. То есть с точки зрения тренировок и восхождений, это, ну, такой, я бы сказал, скалодром высочайшего уровня. Очень высокой категории маршрута и так далее.
107-й, последний вопрос, наверное, на этот эфир. На каких вершинах вы были в текущем году? Вы сказали 6. Какие именно?
Значит, Северный Урал, народная вершина. Затем Тубкаль в Марокко. Дважды Арарат. Был и Базар-Дюзю в Дагестане.
Спасибо вам большое, Владимир Николаевич. Владимир Шатаев был у нас в гостях, альпинист, мастер спорта и снежный барс. Говорили мы о трагедии на Эвересте в 96-м году, в мае 96-го года. Ну и вообще так получилось, что говорили об альпинизме в целом. Спасибо, Владимир Николаевич, что пришли.